Режиссер был выдающийся.
Пользуясь советской терминологией, перед нами производственная драма о тружениках эротического жанра. Это сразу у тебя жизнь удалась. Фактически один фильм, который может тебе...
все изменить.
Да, все изменить.
Из-за плеча Верховина выглянет Алексей Активринович Балабанов.
Там книжку написал про Мэла Гибсона. Я отдельно еще скажу. Конечно. Сейчас я тебе все припомню.
Обдал струей жидкого кала.
Соберись, тряпка.
Ты потом не отрезай это ничего.
Я вас категорически приветствую. Константин.
Здравствуйте,
Дмитрий. Здравствуйте.
Чем вы нас сегодня порадуете?
Хотелось бы поговорить про фильм «Шоугёрлз».
То есть паскудством каким-то, да?
Это наша профессия, Дмитрий Юрьевич. Фильм «Шоугёрлз»,
да,
который недавно появился в правильном переводе на правильном сервисе Винк. Я его посмотрел, и так сложилось, что это во многом мой один из самых любимых фильмов. Ну и после перевода, который разительно отличается от всего того, что я, оказывается, предыдущие 20 лет смотрел, захотелось его разобрать. Фильм прекрасен не только главной героиней, которая невероятно хороша собой, не только сценарием и людскими отношениями, но и истории создания, которая настолько трагична, что не только переломала карьеры всем, кто там участвовал, но и еще тем, что фильм целенаправленно старались уничтожить уже на старте. Об этом всем хотелось бы поговорить.
С чего начнем?
Начнем с того, что напомним, про что фильм.
«Шоугёрлз» – это по-русски танцовщицы. Внутри фильма они себя четко различают. Под крики «ты же стриптизерша», никакая я тебе не стриптизерша, я типа танцовщица. И речь все время про то, что ей хочется танцевать. Очень сильно хочется танцевать. Именно чтобы было вот красиво, без этого вашего скотства там вот такое. Но обычно у нас это не переводят, это «Шоугёрлз».
Фильм был уничтожен на старте. За последние 15 лет стала популярна точка зрения, что этот фильм настолько плох, что он как бы фактически хорош. Ну, вот из разряда токсичного мстителя какого-нибудь. Но это совершенно не так, потому что это, безусловно, сильное художественное произведение с очень основательным сценарием, которому не подходят вот эти критерии трэш-фильмов. Это вот совсем-совсем не тот вариант. Я это объясняю тем, что в начале, когда все сперва заплевали картину, а потом неожиданно она стала культовой, приобрела культовый статус, и более того, она стала финансово успешной после начального провала, очень сильно успешной стала. Это надо было как-то объяснить, и вот те люди, которые вчера, значит, кидались окурками и огрызками в эту картину, и в Верховина, который выдающийся режиссер как-никак, им надо как-то себя оправдать, и поэтому это выдается в виде трэша. Ну, когда все уважаемые люди уже постановили, что это не стоит смотреть, как-то очень тяжело сказать, что тебе это понравилось. А, к счастью, ничего такого мы не знали в 90-е, смотрели его сразу со свежими ощущениями, и уже тогда, в общем, он взрывал мозг.
Мы и сейчас ни в какие тусовки не входим, ну, абсолютно плевать, что там думают какие-то кинокритики и граждане себя таковыми полагающими. Лично для меня гражданин Верховин в определенный момент был в Голливуде личностью выдающейся, просто выдающейся. Робокоп с Кларенсом Боддикером, Total Recall с Арнольдом и с Шерон Стоун. И как пик, так сказать, основной инстинкт с Шероном Стоуном обратно и с Майклом Дугласом, но уже, так сказать, в совершенно другом аспекте. Режиссер был выдающийся, повторюсь. То есть сейчас я таких даже и не знаю, вот, чтобы такой интерес у всех вызывал. И это были не просто боевики, а добротные фильмы в первую очередь. Ну, в антураже боевиков, так скажем.
Когда он из Голландии убежал,
позвали, по всей видимости.
Не в Голландии убежал. Не скажешь, его выгнали, ему просто денег перестали
давать. Дайте я дорасскажу. Да. Вот. Основной инстинкт как? Пик, так сказать, по тем временам был. То есть, это, обращаю внимание, это кино не для подростков 13 лет, «Мстители» и прочее блевотина. Это нормальное кино, ну ладно, не космический шедевр, нормальное кино, которое все с интересом смотрели. Поинтересовавшись, обнаружил, что сценарий к нему написал некий Джо Эстерхаз. И этот самый Джо Эстерхаз за сценарий к «Основному инстинкту» отхватил 4,3 миллиона баксов, если правильно помню. Это самый, так сказать, высокооплачиваемый на тот момент голливудский сценарист был. Он до этого сочинил «Флэшдэнс», был такой.
У меня есть.
Да. Ну, сейчас пройдемся уже подробнее. Откуда, так сказать, вылез серьезнейший человек, венгр, папа у него нацист.
Там,
сбежал, блин. Но, короче, основной инстинкт – добротнейший сценарий, добротнейший. Не просто так за него 4,3 миллиона баксов заплатили. И, собственно, шоу «Girls» – тот же самый тандем, скажем так, да, Верховен и Эстерхаз, он отличный. Он отличный безо всяких скидок. Сейчас мы с тобой еще дойдем до, так сказать, это, как двигаясь по сюжету, что там в переводе, что, так сказать, в оригинале. Но он не может быть плохим. И он неплохой. Это отличное кино было тогда, когда тогда, к сожалению, у нас этих оригинальных кассет не было. Мы все время смотрели какие-то говнопереводы, так называемые. Но даже говнопереводы не могли его испаскудить. Кино-то отличное, вы не можете его испортить. Великолепный фильм. Чего они его там так старательно заплевывали и запинывали, было абсолютно непонятно.
Там есть несколько слоев.
Почему? Да. Теперь давай. Давайте. Про тебя. Отличный фильм, повторюсь, был тогда и отличный теперь. Пока переводил, утирал под занавеской. Насколько же ловко гражданин Эстерхаз владеет ремеслом? Крайне ловко. Наше любимое, как там у Антона Павловича, висящее ружье, которое выстрелит в третьем акте. У Эстерхаза все стены ружьями увешаны, они палят без передыху, настолько он ловкий. Отлично, отлично сделано.
Целый арсенал Кантемировской дивизии висит.
Как в оружейной комнате снимали.
Да, и все, рано или поздно выстрелит. Про что фильм? Фильм про очень красивую и очень амбициозную девушку по имени Наоми Меллоу.
Номи.
Номи.
Без «а».
Номи сирота приезжает в Лас-Вегас, чтобы работать стриптизершей. Ради карьерного роста готова на многое, если практически не на все. Пользуясь советской терминологией, перед нами производственная драма о тружениках эротического жанра.
С участием лимитчицы, понаехавшей.
Да. Картина вышла в 1995 году и появилась на свет благодаря двум мегамастерам, которых вы упомянули. Это, конечно, Верховен и сценарист Джо Эстерхаз, которые находились на тот момент, да, в зените славы. То есть это были очень-очень-очень кассовые и крайне уважаемые люди Голливуда. То есть Верховен, что он снял «Робокопа» и «Основной инстинкт», и считался одним из самых прибыльных режиссеров Голливуда, и вполне заслуженно. То есть это не кто-то постановил, что он вот такой невероятный творец, давайте его уважать. Нет, это постановили деньги и сборы, интерес зрителей. И Джо Эстерхаз, который может потеряться немножко на фоне Верховена, но на самом деле на тот момент это был самый высокооплачиваемый режиссер Голливуда. И у того, и у другого их карьера в Голливуде началась с громких финансовых успехов.
Я, с твоего позволения, собственными наблюдениями поделюсь. Эстерхаз, я две книжки его читал. Эстерхаз был первый, у кого я прочитал о том, что «а чё вы там на плакатах фильмов? Тут у вас Том Круз, здесь у вас Стивен Спилберг, а я где? Вы, может, не в курсе, но это я придумал историю вот эту, это я написал, которую поставил Стивен Спилберг, это я придумал историю, вам интересно смотреть то, что я придумал, это я написал все диалоги, которые так прекрасно произносит Том Кукуруз, а где я на афише? Это первое, а где расценки? Это второе. Это что там у вас какие-то расценки? Как Тарантино? Тарантино свои первые сценарии продавал по 30 тысяч долларов. Всякие эти True Love, там, да. Natural Born Killers. 30 тысяч – это расценка гильдии сценаристов. А Тарантино говорил, что он сценарий писал по 3 года. И 30 тысяч долларов – это что? По десятке за год, по меньше, чем по 1000 долларов в месяц зарплата. Это, между прочим, труд тоже серьезный. Вот так вот Эстерхаз. Это с него начались все забастовки сценаристов там и прочее.
Его за это, подозреваю, не очень сильно любят, потому что когда к этому еще отдельно там вернемся.
Извините, перебил.
Да?
Не могу удержаться, Константин.
Дмитрий Ильич, если уж кому можно.
Чтобы не сверкнуть умом, знаниями и всем остальным.
У Эстерхаза есть ряд книжек про Голливуд, про них тоже упомянем.
Отличные, отличные.
Да, да. Но он явно местами сводит счеты.
А как же?
Он обижен на тех, благодаря кому закончилось.
Я открою вам страшную тайну, Константин. Все мемуары пишут исключительно для того, чтобы показать, как, насколько прекрасен я и какое говно вокруг, с чем мне приходилось иметь. Неважно, кто. Маннергейм, Эстер Хас, все равно. Но у него, ну, кстати, возможно, кому-то там про Голливуд интересно, у него там масса отличных наблюдений. Что, например, если тебе кино не нравится, про него просто нельзя говорить, как это в Голливудах принято. А вы смотрели? Что можете сказать? К сожалению, не смотрел. Вот, все, это весь ответ. А не так, как у нас. Известный режиссер, сын другого режиссера, всех пригласил в кинотеатр «Октябрь», все пришли, посмотрели, и вот уже Первый канал всем в рожу сует микрофон, ну как, великолепно, невыразимо просто, а ничего другого сказать нельзя. Так вот, не надо ходить в кино, не надо ходить на премьеры, не надо давать интервью. Потому что ты вот с ног до головы уже сам себя обмазал, блин, а дальше все это же помои. Зачем ты это хвалил? Ну, потому что режиссер, сын режиссера, брат, сват, кум, у нас тут кубло, мы тут все дружим. И вот так получается. Это Эстер Хаас гораздо хитрее. Венгер, держим это мы раз одну такую мадьярскую морду.
Так-так. Да, сын венгерских мигрантов.
Нацистских.
Ну, он... якобы в 45 лет узнал, что папа, оказывается, в Венгрии в 40-х годах, да кто бы мог подумать, и после этого убежал в Америку, и он с ним не общался до гибели папы, там смерти папы, от старости 2001 года, ну, на мой взгляд, это, мягко говоря, художественное преувеличение. Ну,
ну, кто сейчас побежит проверять, как он там с папой общался, давал ли папа ему деньги, платил за обучение, да, еще. Да, да.
Почему рос в лагере, ну, не для военнопленных, для беженцев, в Австрии? Да. Почему папа был журналист и издавал фактически антисемитские памфлеты в Венгрии? Нацистские, да. Конечно, листовки вовсю. И сын, который тоже стал журналистом, а он был выпускающим редактором «Роллинг Стоуна», конечно же, он ни о чем не знал.
Ну, вот даже не догадывался.
Ни о чем. Мама ни о чем с папой не обсуждали его.
Да.
Но при этом.
В те времена не модно было быть нацистом, сыном нациста. Сейчас все наладилось.
Он обвиняет зато всех остальных. Мела Гибсона, вот это говорит, он прям Гитлер. Да, он там книжку написал про Мела Гибсона. Я отдельно еще скажу, конечно. Сейчас я тебе все припомню.
Обдал струей жидкого кала.
А вот тут я припишу, ты такого еще не слышал о себе. Ну, как говорится, ценим мы его не за это.
Да, да, да.
При этом всем он адски целеустремленный, крайне настойчивый, с одной стороны, с сильным характером, с другой стороны, явно характер этот у него мутировал в сторону конфликтности.
Но это, при этом это тяжело таким-то, опять, извините, еще я все время это вклиниваюсь. Это, как обычно, высоко одаренный творец, а бизнес устроен так, что в твое творчество постоянно могут вторгаться и будут вторгаться посторонние люди, которые тебе начнут объяснять, что здесь надо не так, а вот так. Тут всегда хочется задать вопрос: а ты сколько сценариев написал, что ты мне рекомендации? Ты кто вообще? Вот, у меня вот. Там раз, два, три, а у тебя ничего, а что ты рот-то открываешь? А получается, что в иерархии он главнее, он заставит тебя сделать так, как он сказал, а потом получится плохо. Кто виноват?
Конечно,
конечно же ты, придурок, написал фигню какую-то, никто смотреть не хочет. Это на психику действует со страшной силой. Ну, самое-то ключевое, что у тебя нет рычагов влияния на ситуацию. Либо тебя уважают и доверяют, либо вот тебе вот так вот. А дальше в это еще вклинится не просто там речь про талант, а личная неприязнь. А мне нравится об тебя ноги вытирать. И я буду, а ты будешь терпеть, потому что тебе деньги нужны. Деньги плачу я. Расстегиваем ширинку. Добро пожаловать.
Вот приблизительно про это фильм «Шоу-гёрлз».
Да, да, да. Именно оно. Он изнутри все знает и все прекрасно понимает. Да.
Да. Как и героиня его, Номи, создается ощущение, что Джо Эстер Хаас четко знал, куда идти, и прикладывал нешуточные усилия, чтобы стать самым высокооплачиваемым сценаристом. То есть это не повезло, это не что-то на него свалилось, это не голливудские семьи, это безусловный талант, настойчивость, работа над собой и вообще мегамонстр, несмотря на, в общем-то, сварливый характер. Вторым его фильмом был «Танец вспышка». 83-го года, в который никто не верил, но в который при бюджете в 7 миллионов собрал 200 миллионов долларов. Разлетелся по всему миру, это мы говорим сейчас только об успехе в кинотеатрах. Сколько он там собрал на видеокассетах, DVD, продажи на телеканалы,
не сосчитать.
Это невероятные деньги, и понятно, что Джо Эстерхаус, он заслуженно после этого требовал к себе уважения.
У нас тоже шел. Оттуда легендарный кадр, где девка прыгает на стул,
дёргает
на сиденье, на спинку второй ногой опрокидывается этот самый стул, что потом всякие Дженнифер Лопес и копировали и прочее. И, естественно, там рывок за веревку, опрокидывание воды.
Дженнифер Лопес за это прилетела.
Конечно.
Знаете, что ты сказали? Что вот этот вот момент, это мы сняли,
да.
И они там договаривались с выплатами, что вы вот эту херню бросите.
Да. Ну правильно, что это же все-таки.
Там не разглашаться, но говорят, деньгами пришлось поделиться.
Находка, да. Плюс отличная песня. Забыл, кто поет. Песня What a Feeling. Отличная песня. До сих пор жива. Я, например, регулярно в машине слушаю.
Тин-ди-дин-ти-ри-дин. Следующий. Три картины Джо показали разный результат, а в 92-м вот пришел следующий большой, по-настоящему очень большой успех. Это, конечно, «Основной инстинкт». Причем пришел он уже на стадии сценария, потому что за сценарий Эстерхаза бились разные студии, и он фактически устроил для них аукцион.
Баттл.
Да. Кто больше предложит, тому и уйдет.
Кто победил?
Победила небезызвестная «Королка», которая там снимала «Терминатора», которая много работала с Верховеном тогда же, и не прогадала. При бюджете в 49 миллионов собрал фильм 353 миллиона, что с учетом инфляции это будет лямов под 700. То есть, как сейчас фильмы Марвел собирают, это огромные деньги. При том, что фильмы Марвел – это для подростков, по большому счету для детишек, а здесь серьезная картина с рейтингом R. Огромный успех, особенно с учетом аудитории, то, что это взрослые люди. Опять же, это только прокат в кинотеатрах, это не сборы на носителях, которые на тот момент могли составить такую же кассу дополнительно. Поэтому, конечно же, дуэт Эстерхаза и Верховена, который снимал «Основной инстинкт», он считался просто непотопляемым. Это два мегамонстра, которые в любом случае снимут хит. Следующие два фильма по сценарию Эстерхаза снимали другие режиссеры, тоже собрало нормально. Там был этот «Некуда бежать» с бельгийским Ван Дамчиком и «Щепка» с Шерон Стоун.
«Щепка» не очень.
Там произошло следующее. Там Эстерхаз работал еще с продюсером. Продюсер убежал от жены к Шерон Стоун. Эстерхаз убежал от своей жены к жене продюсера. Там внутри Санта-Барбара такая, что можно отдельный выпуск записать. Очень люди живут активной жизнью.
Как везде.
Да. Жену, кстати, бывшую продюсерскую, и после этого Эстерхаза, ее зовут Номи, так что понятно, в честь кого он назвал героиню фильма. Но довернемся к их работе с Верховеном.
А как это обычно? Все страшно любят, что типа... На роль Промокашки пробовался Джигарханян, не прошел. А сам Промокашка пробовался на роль Высоцкого и тоже не прошел. А там кто там? Кто прорывался?
Надо понимать, что
после успеха Шерон Стоун.
Да, после успеха Шерон Стоун выстроилась очередь. То есть на роль Номи хотели попасть и Дрю Берримор, и Шарлиз Терон, да, Дрю Берримор, особенно как она пляшет, можно наблюдать в фильме «Ангел и Чарли», например.
Я гораздо лучше умею, я тебе так скажу.
Я бы мог ее перебить. Пока ТикТок работал, мы видели Дмитрия Юрьевича.
После второго стакана.
Мы ваши танцы посмотрели. Да, а на роль Кристал, Шерон Стоун и Мадонна. Был, правда, один нюанс, надо было побегать где-то полгода голым по сцене, но после успеха «Основного инстинкта» никого это не смущало, кого-то могло остановить в съемках. Но, в общем и целом, Шерон Стоун, которая вчера была на третьем плане во «Вспомнить все», считай это разводом, проснулась на следующий день мегазвездой, это сразу у тебя жизнь удалась, все, фактически один фильм, который может тебе
все изменить.
Да, все изменить, поэтому... Думаю, что мало кого из барышень это отпугивало.
Там действительно танцевать надо уметь.
Да.
Там причем и Джина Гершон-то, она-то не супер танцор, но видно, тоже умеет, между прочим.
Она очень много тренировалась. В одной из сцен она растянула мышцы, никому не сказала, выковырила на улицу и думала,
все пропало.
Да, все пропало.
Она-то тоже, извините, Джина Гершон в моей, так сказать, достаточно еще не совсем отвалившейся памяти. Номер один – это художественный фильм «Red Heat», среди идиотов известный как «Красная жара». А номер два – это фильм со Стивеном Сигалом «Out for Justice», где она тоже фигурирует. Ну, то есть, это фильмы категории «Б» и «Г», откровенно. А тут так проникло, молодец.
Что на главную роль взяли 21-летнюю Элизабет Беркли. Девушка до этого снималась в основном в сериалах, но у нее был опыт танца.
Это не опыт, это она специально обученная и очень сильно умеет, очень сильно.
Да, да, там видно, что это не дублеры, видно, что актеры танцуют по-настоящему, никакого там ловкого монтажа совмещения. Они там, если нужно по сцене скакать, то пляшут, мое почтение. Вот, девушку взяли ослепительной красоты и множество других достоинств. Если сейчас зрители забыли, как она выглядит, то мы ее покажем. Вот тут кадр появится. Хотя это очень сложно сделать. Забыть молодую Элизабет Беркли. Там есть кадр, где она с Верховеном дает интервью в Каннах. И у Верховена автоматом рука на коленку и опустилась просто. Вот. Ну, времена были попроще. Сейчас так, наверное, сразу.
Вряд ли автоматом. Видимо, он помогал юному дарованию взять вершины искусства.
Барышня волновалась, надо было поддержать. Да, да. А вот так выглядит ее портрет, который я совершенно случайно захватил с собой. Вот. Это Дмитрий Юрьевич Рингстринг.
У меня есть такое же сопрано.
Да.
Даже Дементий одобрил. Сказал, как рисунок карандашу.
Именно так, да, это Рингстринг. Наборы для создания картин из нитей по абсолютно любой фотографии. Можно, не будучи художником, создать высокотехнологичный арт-объект. Надо лишь приобрести набор, загрузить любое фото на фирменный сайт и получить голосовую инструкцию. А потом выполнять предлагаемые действия, наматывая нитки на определенные гвоздики, вбитые в основу. Перепутать там ничего невозможно, у каждого есть свой номер. Надо только внимательно слушать, что говорит голосовой помощник. Процесс медитативный, успокаивающий.
Константин, мы вышли на какой-то уже небывалый уровень продажности. Даже бывалые зрители охереют.
Я над этим 10 лет работал.
Отлично получилось. Давай дальше.
Вот. Организовано все по уму. Ведешь нить от гвоздика к гвоздику. В комплекте есть все необходимое, что понадобится для создания картины. Даже коробка. Это на самом деле складной мольберт.
Коробка солидная, да. Все посмотрели на коробку. String art. Based on your photo. 50 на 50.
Да. Продукт, отмечу, отечественный, что всегда приятно.
Молодцы.
Готовая картина украсит любое помещение, потому что цвета универсальные, черный и белый. Ну и крепления у нее тоже по умолчанию имеются.
Ага. Изображение можно изготовить с любой фотки. Отличный подарок для подруги. Не банальный.
Да, барышня есть.
Свою красотку, да, распечатать, заплести ниточкой.
Барышня сама может решить, какую картину создать, а попутно еще и развеяться. Ссылку на картины Рингстринг оставим внизу. Это хороший подарок для дамы сердца. Все, у кого есть дамы или хотя бы сердца, переходите по ссылке в описании и заказывайте. Не забудьте промокод ОПЕР. Он даст скидку в 15%, если ввести в корзину.
Так, что дальше?
Да все, главное, снять. Наконец.
По домам. Ты потом не отрезай это ничего. Наоборот, угару добавить такого.
Итак, если вдруг кто забыл, напомним, с чего начинается фильм.
Ага.
Номи приезжает в Лас-Вегас, и у него тут же воруют сумку.
Чемодан.
Все вещи, которые у нее, собственно говоря, были, это не просто так. Помимо того, что этот герой еще вернется, это еще и показывает, что ты приезжаешь в город, где никому нельзя верить. Судя по всему, в этой сумке была вся ее жизнь, потому что она после этого и собирается броситься под колеса проезжающего грузовика. Но ее спасает Молли, чернокожая швея, которая ее расспрашивает, ей становится жалко, и она приглашает ее к себе пожить. В плане финансов у Молли дела обстоят не сильно-то лучше, чем у Номи, поскольку живет она в трейлере, подрабатывает пошивом одежды.
Ну, работает она в серьезном месте, между прочим. Это о другом, на мой взгляд, говорит, что даже в серьезном месте. Вот такие зарплаты, вот так вот люди живут без затей.
Фильм 95-го года в это время. У нас-то после Советского Союза думали, что там все живут в двухэтажных особняках, как в один дома, да, как, минимум,
как минимум. А это просто прикол. Так интересно жить
Они...
в трейлере.
Проходит несколько месяцев. Номи устраивается в стрип-клуб «Гепард», а ее подружка Молли, соответственно, подрабатывает в казино «Стардаст».
Что удивительно, кстати. «Гепард» по-английски – это «чита», а по-русски «читами» строго зовут обезьян. Как у нас когда-то показывали какие-то эти, был про сериал австралийский, по-моему, «Лесси». Это про собаку Колли, которая страшно умная была, везде там бегала, все устроила. И чита – это была шимпанзе какой-то. Вот. С тех пор у нас вот как-то так, поэтому то, что чита – это гепард, как-то очень странно. Но чита больше похожа на леопарда, как черные лосины можно носить только до 58-го размера. Дальше только леопардовые лосины.
И в «Гепарде», и в «Стардасте» танцуют на сцене, и там раздеваются, но уровень заведений несравним, совершенно разный. При том, что «Гепард» это показывает, что это еще далеко не самое.
Днище.
Днище, да, это, скажем так, средний базовый уровень, и как там скажет потом Кристал «Гепард», но это точно не про танцы.
Не знаю, в чем ты там лучше.
Тем не менее, режиссер показывает закулисье и «Гепарда», и «Стардаст», и там оно выглядит совершенно неприглядно. Как оно все делается с той стороны, это все время суровая бытовуха, что надо срочно решать проблемы, здесь кто-нибудь завалился пьяный там на сцене, обезьяны нагадили в «Стардасте», это, между прочим, богатейшим казино. Ну, поскольку Молли подрабатывает в «Стардасте», туда проникает и Номи. Чтобы посмотреть на выступление.
Она ее приглашает, она не сама лезет, она ее приглашает. Да.
И попадает под очарование всех этих огней. Ей все страшно нравится, она явно стремится танцевать, это ее настоящая страсть.
Ну там просто это разные жанры. Тут надо трясти сиськами и жопой, прыгая вокруг шеста, распаляя мужиков, которые пригласят тебя, так сказать, на приватный танец и там приватно с тобой договорятся, там еще прилично все показано. Но заработки основные – это, естественно, продажный секс. Здесь я сиськами трясу, тут я потанцевала, тут со мной отдельно договорились, я поехала, там меня трахали и за это денег заплатили. В этом, в «Стардасте» там уже другой уровень. То есть, для тех, кто не понимает, совершенно другие расценки. То же самое, но близир, так сказать, соблюден, а расценки совершенно другие. Ну и в целом, что ты там делаешь? Прилетели домой, что я там делаю, а что ты тут делаешь? Это вот как раз оно.
Да, побывав в «Стардасте», Номи теряет спокойствие, потому что ей, конечно, хочется туда.
А там, извините, не закончил, что-то увлекся, ёлы-палы. Это вот здесь вот прыжки вокруг палки и трясение сиськами и жопой, а там все-таки танцы, как-нибудь, там танцы, сиськи и жопы там не главное.
Искусство.
Это танцы, там, соответственно, хореография, это постановка, самовыражение и всякое такое, то, что за это еще деньги платят, это вообще прекрасно, вот, разное. Поэтому ей, естественно, она, поскольку вся только про танцы и думает, вот ей туда очень сильно хочется. Может ли эта самая Номи, работая в этом самом «Гепарде», за занавесочкой там кому-то не отсасывать? Ну, если это не начальство, то может, а так ты туда просто не попадешь и не устроишься. Там этот шилом бритый начальник-то там так сегодня отсосешь для укрепления, так сказать, профессиональной солидарности. Ну вот так. Там еще так слабенько показано. А так, где у вас тут диван, на котором на работу принимают? Только так и никак по-другому. И когда ее позвали, она там наблюдает ее аж всю это, а она там, не глядя, что перед людьми встала, уже подпрыгивает, уже хочет повторить, уже хочет вот так же, уже душой она там.
После этого, разумеется, работа в «Гепарде» ее совершенно не привлекает, а руководитель бритый шилом кажется совершенно мерзким мужчиной. Единственный, кто ее там по-настоящему поддерживает, это мамочка, выходящая на сцену, полная женщина в годах. За прошедшие 25 лет я, наверное, этот фильм смотрел несколько десятков раз суммарно, натыкаясь, когда его там по телевизору показывали, потом просто в цифровом виде. И только вот в вашем переводе я увидел там шутки. И это серьезным образом настораживает, поскольку переводов было минимум несколько. А вот мамочка, она выходит на сцену и искрометно шутит. Похабно, очень искрометно, очень смешно.
Знаете, как называются эти ошметки кожи вокруг влагалища? женщина.
Там, по-моему, еще было ненужные.
Да, никчемные, да. Это, кстати, самый сложный момент в переводе. Ты в шутки-то вообще врубаешься. Ты вообще понимаешь, что здесь пошутили? К сожалению, большинство не понимает никогда. В том числе и тут. И главный признак херового перевода, когда ты диалог слушаешь, и тебе становится скучно. То есть человек тут 3 года рубанками, наждачками все это шлифовал, полировал, придумывал, чтобы там как уколы рапирами, понимаешь,
каждое
а тебе скучно.
Вместе стояло, да.
Скучно, понимаете? 3 года сочиняли, а тебе скучно.
Надо добавить от себя что-то.
Или от себя, да.
Приписать. Улыбка озарила лицо Барамира.
Да, как раз тут бомбил этого, как... Пятый элемент завершил, сделал, дай послушаю, что у дорогих конкурентов. Слушаю, у меня такое чувство, что это с французского переводили, потом вот улыбка озарила, слабая улыбка озарила лицо Барамира. Боромир смайлд. Откуда вы это берете? Как вы это придумываете, блин? Очень хороший текст там, очень хороший, все вот в жилу, отдельно остановимся, да.
При том, что Джо Эстерхаст английский не родной.
Да.
Это еще немаловажно.
Мадьярская морда.
Пригрели. Он еще, я так понимаю, форматом как байкер. То есть такой крупный здоровый, мужчина, да, здоровый. Хамить такому не очень, наверное.
Не очень.
Удобно.
Учить шутить.
Да. Вы не умеете, но я вас сейчас научу. Побывав, в общем, в Стардасте, Номи берет его на заметку, а в то же время прима-балерина Стардаста Кристал берет на заметку Номи.
Джина Гершон прекрасна, и тогда еще была хороша, уже, конечно, так сказать, за тридцатник и все такое, но при известном органе и при здоровье, сиськи-письки, все как надо,
Дмитриевич.
Чертовски хороша. Я, кстати, по первости там как-то мне не очень бросилось в глаза, что она лесбиянка.
Да, это чуть ли не основное ее.
Так точно, да, там это основное в отношениях, да. То есть, забегая вперед, эту самую Номи отодрать хотят все вообще.
Город такой.
Мужики, бабы, неважно кто, все хотят от нее только одного – секса. Правда ли это, Константин, в свете движения МИТУ? Вы представляете, как недавно выяснилось, все хотят всех отодрать. Вот это да.
Мы еще к этому вернемся.
Там прекрасно показано, да. И вот эта самая Джина на нее сразу положила глаз. Кристал.
Вот и у Кристал все мысли заняты только Номи. Она навещает ее в гепарде, угу. Навещает вместе со своим
продюсером. Наверное,
продюсером, да.
Да, да, да. Заказывает ему приватный танец, где эта самая Номи на нем скачет там, как кумалишонная. Любо-дорого глядеть.
Вот. За $500.
Вот это, ну, это какая-то вообще, это занебесная сумма. Просто.
Конечно, как сейчас штукарь. Ну, судя по всему, Заку, которого играет Маклахлен, все понравилось.
Еще бы. Неудивительно, да.
Встает он с откровенным трудом. Его Кристал спрашивает: ходить-то можешь?
Кончил в штаны. Да, это вообще уметь надо так мужика довести. Но веришь. То есть, вот мастерство Верховина. И мастерство гражданки никаких сомнений не вызывает, настолько круто сделано, молодцы. Я больше скажу, что я ничего подобного в кино не видел ни до, ни после.
Да.
Там мастерство у всех невероятное просто, но самый главный Верховен, конечно.
До никто не отваживался снимать фильмы с таким рейтингом, а после чудовищного провала картины уже никому не хотелось, все этого опасались и бегали как от огня, потому что после того, как вышел «Основной инстинкт», там появилась целая россыпь эротических триллеров, старались показать что-то провокационное. А «Шоугёрлс», наоборот, прекратил как раз эту волну, став завершающей точкой. Те, кто ее поднял, ее и закончили, в общем-то. Возвращаемся в Лас-Вегас. Кристал не останавливается и продолжает заманивать Номи всеми силами в свои цепкие лапы. Зазывает ее через там менеджера на просмотр. Шоу, которое тоже пользуется страшным ажиотажем, потому что посеред пустыни стоит город. Вот единственное, где можно построить карьеру, это какие-то богатые казино, а все остальное это вот сперва ты пляшешь во второсортном клубе, а потом идешь продавать гамбургеры. Вот вся твоя карьера, и жизнь видна на многие годы вперед.
Тут гамбургеры.
Да, и там показывают, что уже приходят не по первому разу девушки, и режиссер шоу спрашивает: я тебя уже смотрел, говорит. Да, говорит, что за это время сделала?
Сиськи хорошие, уши торчат.
Да, носик сделала.
Исправишь уши, приходи.
Да.
А у тебя соски не торчат. В смысле? В коромысли, блин. Вот у меня стоит, а у тебя не стоят. Поставь. Это тоже прекрасно. А как ты хотел? Там все на сексе поставлено, все на сексе замешано. Хочешь пробиться наверх? Лучший, как там, самая главная карьерная лестница – это влагалище. Вот оно. Да, давай, приготовься. А ее там все время дергает, колбасит. Принеси лед. Есть знакомые, у которых соски почему-то все время внутрь. Как это так? Ну, льдом помажешь, они наружу. Или...
Давайте покусаю.
Хорошее, хорошее. То есть, там вот настолько ловко с пониманием, так сказать, и сознанием предмета. Это, ну, он не сам, это совершенно очевидно. Ну, с кем-то, видимо, беседовал, ему рассказывали, на что это похоже. Специалисты. Крайне удачно вставил.
Да, это так, там, при подготовке к ролику. Я там постарался посмотреть все интервью, до которых дотянуться, и прочитать тоже все, что можно было. Уже при готовом сценарии Эстерхаза, перед съемками, они провели порядка 50 интервью со всеми, начиная там, от низшего звена, которые там в холле отеля стоят, и до продюсеров с танцовщицами, с работниками сцены, со всеми.
Главная сущность режиссера. Это подсматривать всякие психологические фигни в отношениях между людьми и потом их перетаскивать на экран. Вот этот мужик, главный этот продюсер, который с ней разговаривает, там вроде он и непохотливая рожа у него, ну, на таком бытовом уровне, а так ловко сыграно, молодец, она в психозы впадает.
Тони Мосс его там, да, в фильме зовут.
Ее, кстати, там эти, я помню, там все эти... говноэксперты, которые там, добравшись до компьютера, она переигрывает, она все время переигрывает, переборщила тут. А Верховен, значит, вот такой идиот. Он не видит, переигрывает она у него или не переигрывает. Она играет то, что ей сказано, и так, как ей сказано. А уж он-то это чувствует. Мое почтение во всех аспектах абсолютно. И то, что она там с точки зрения дураков переигрывает, так это роль такая. Девка от души рвется, так сказать, в то, что высоко и красиво с ее точки зрения. Я хочу вот это вот, вот смотри, я тут прям наизнанку выворачиваюсь вообще. Старается изо всех сил, как может. Да, такая страшно экспрессивная. Ну, так это задачи такие режиссёр
ставит. Плюс она, по большому счету, вчерашний подросток. Она вчерашний подросток, которая увидела единственный шанс в своей жизни, как у сибирского комара, который человека видит, вот у него шанс вцепиться и все.
Это комариха, Константин. Комариха. Комар к людям не подходит, он прилично себя ведет. А вот комариха.
Ну, вот это про них, да. Так вот, это комариха Кристал. Не оставляет попыток и все-таки затягивает Номи в шоу. Номи, с одной стороны, это очень напрягает, потому что она понимает, что Кристал от нее надо всякое. А с другой стороны, сравнить-то с гепардом, вот, там тебя полотенцем кидают потным, какие-то японцы приезжают напившиеся, у которых надо на коленях плясать.
Я замечу, все исключительно прилично себя ведут, все но прилично.
Это далеко не последний клуб, да, там надо, да, заметить. Да. То есть, но... если туда приезжают бизнесмены, это все-таки не какая-то вот забегаловка. Но потом легко ты после этого клуба с годами во все более дешевые будешь опускаться, это она все отлично понимает. То есть, что это середина, но не начало пути, а ступенька скорее вниз. И поэтому этим шансом, несмотря на то, что она видит, что Кристал-то на нее глаз положила, она решает воспользоваться. Кристал с ней ведет беседы, намекая на то, что, в общем-то, она уже проходила этот путь сама. То есть, во-первых, она засветилась тем, что она знает, что такое гепард. Это точно не про танцы. То есть, видимо, там успела поработать. А второй момент, когда они сидят в кафе и беседуют, она говорит, что она ела собачий корм. Опять же, к вопросу о невероятном благополучии.
Ну, тут это, как бы это все-таки не документальное кино. А это мощный штрих к характеру, что типа я вот сейчас на вершине успеха, это самая Кристал, она на вершине успеха, а да, начинала вот, жрала собачий корм. И это тут же оживляется, я тоже жрал.
Такой-то,
все жрут собачий корм, только в приличных местах не рассказывают. И я так понимаю, что ничего необычного в этом нет. У меня знакомые алкоголики тоже в 90-х вискас жрали, совершенно спокойно говорили, только что не соленый, а так еда как еда, ничего там такого. Явно все-таки любимцы домашние, их какой-то дрянью кормить не будешь. Поэтому нормальный корм, что не так.
Вот.
Я не ел, не знаю.
Там, кстати, да, это вот в переводе момент, что они когда приходят в этот Венесианец, я не помню, как он правильно называется, я же там был, я их все решительно оббегал, все эти заведения, вот этот Венесианец, по-моему, Венесианец он называется, все там на потолке нарисованное небо, это не то, что изумление, а полное херение, вы в своем уме, это для взрослых людей, ну да. Просто эти люди американцы, для них это нормально.
Они представляют, блин, европейское, да, творчество так.
Ну, там размах, мое почтение, все как надо. И вот они приходят в кабак, а дама по имени Кристал заказывает шампанское под названием Кристал. А там одинаково, понимаешь?
Хрусталь,
она,
да,
же говорит, да, что меня в честь него, я псевдоним взяла в честь, люблю шампанское Кристал. Кристал. По-русски получается, что зовут ее Кристал. А шампанское она заказывает кристалл. Кристалл – это по-русски хрусталь, если кто не в курсе. Вот. Вот оно стоило, тогда не знаю, но когда я про такое узнал, оно 500 баксов стоило в США. Это не Мэйд Шандон, где действительно там это… Мэйд Шандон тоже, кстати, оно все сухое у французов, у нас-то сладкое, полусладкое, а сухое у нас никто не пьет. Мэйд Шандон, там вот такой вырви глаз, ну это считается хорошее. Но этот самый кристалл – это статус, вот я такое пью по 500 долларов за бутылку, обратите, а вы? Каберне или Саперави, может, там за 3,50. Нет, это совсем другое.
И собачьим кормом закусывать.
Да, какого-то чудовищного вкуса я там не уловил, но вещь крайне статусная, она ее угощает, типа, посмотрите. Походу, есть параллельная линия, что ее чернокожая подружка Молли прется от какого-то там певца, увидев его афиши там, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут многим неизвестно, надо пояснить, что город Лас-Вегас – это… Не только казино и не столько казино, сколько гигантское количество прекрасных залов, в которых идут самые разные представления, начиная от бокса и заканчивая всякими талантливыми исполнителями. Вот приезжает там такой красавчик весь, такой мужчина вообще.
Эндрю Кравер.
Да, Кравер.
И Молли мечтает, конечно же, попасть к ним, да, на концерт.
Да. Там дорого.
Кстати, а еще лучше за кулисы.
Когда я был, билеты стоили по 200 баксов там на какого-нибудь Рода Стюарта, еще чего-то там. Блин, дорогие, да. Но туда ездят не только поиграть, но еще и посмотреть. И для нее это, видишь, событие, что такой красавчик приезжает.
Опять же, нашим до конца непонятно, что вот, например, как-то Элвис, мегазвезда, и вдруг уехал в Лас-Вегас и выступает только там, в одном казино, которое вот выкупили его выступление. А вот денег столько, что это выгоднее, чем колесить по стране и даже продавать свои записи. Мега популярно, это мегазвезда.
Игры реже, деньги те же, как говорят у нас в футболе.
Ну, а у Номи, между тем, на работе все хорошо. Постепенно она продвигается наверх, и на нее с интересом начинает подглядывать уже Зак, который… Только что был сожителем Кристал, а теперь уже явно заинтересован в том, чтобы завязать отношения с Номи. Кристал все это видит, но до поры до времени считает, что ей ничего не угрожает, поскольку она барышня хитрая, умная и предпочитает время от времени тиранить Номи.
Я бы не сказал, то есть она наоборот, она ничего сделать не может.
Потому
что тут возраст, и ты уже между этими, с этими сыкухами, мокрощелками, ты ничего не сможешь сделать. Они молодые, а ты больше нет. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Можно там пытаться с каких-то сторон заходить, но они тебя обскочат.
Ну, когда…
И если речь все время идет про секс с самыми сисястыми и жопастыми, то участь твоя незавидна. Она это, кстати, хорошо понимает. И в конце ей об этом говорит.
Ну, когда Номи попытались поставить на место ее дублерши, она сразу сказала, что сейчас я натравлю адвокатов, уйду из шоу и посмотрим.
Но было поздно.
Но было поздно, да. Номи это крайне не понравилось, и до этого фильм подталкивает к тому, что должна произойти еще какая-то травма, там показывают, что на сцене может случиться всякое, например, одна другой взяла, подкинула.
Для начала она поскользнулась на обезьяньем говне сама. Осторожно, в левом углу насрала обезьяна, она там поскользнулась, но это обошлось, так сказать. Потом подруженца там шариков бросила, якобы пуговиц каких-то, и негритянку зашибла, с которой ругалась в подсобочке все время. Ну и далее подходим к самому главному.
видя все это, Номи устраивает, ну, не совсем несчастный случай, а просто толкает с лестницы Кристал. Кристал скатывается вниз и получает перелом бедра. В итоге освобождается место Примы. Дирекция шоу не знает толком, что делать. Ну, а тут Номи выкидывает козырь, соблазняет Зака, который является продюсером шоу, и ее ставят на место Примадонны.
Я бы сказал, дает Заку. Она его не соблазняет. Там это на соблазнение вообще не похоже. Куда поедем? К тебе.
Ну, это вот. Уже после того, как поняла.
Да. При этом надо, ну, опять-таки, почему-то не всем понятно. Вот весь фильм ее хотят трахнуть, и там про непрерывный sexual harassment, абьюз и все, что с этим связано. Она никому не дает. Почему? Потому что вокруг такие мрази, а она приличный человек. Нет. Просто с вас толку никакого нет. И вам я не дам. А вот от тебя конкретный толк. И вот тебе я дам. И это прыг сразу по карьерной лестнице. И жизнь удалась. И как же так? То есть только что к тебе, вокруг тебя бегали всякие мрази, хотели секса, хотели тебя использовать, это плохо. А когда ты кого-то используешь через тот же самый секс, это хорошо. Вот тебе вся суть мету.
Сам Верховен говорит, что именно это очень многих и выбесило. То, что он хотел снять фильм.
Пострадавшие, да. Знаем мы вас, пострадавшие. Мы сами такие пострадавшие. Страдальцы, точнее.
А девушке, которая хочет стать хорошей, очень хорошей стриптизершей. И вот это, говорит, выморозило очень сильно публику. Ну, ту, которая понимала, что к чему.
При этом там сразу, как только он ее трахнул, она с утра просыпается, там тут же на столике кокс там. Да я смотрю, вы разбираетесь. В общем-то.
Более того, да. Когда она приезжает к
хорошей. Хороший, кстати, кокс, если на ноготь хватает, очень хороший.
Может, до этого уже было что-то.
Да, разбирается, да.
И более того, когда она приезжает после этого к Молли в трейлер, Молли такая, о, да ты под кайфом, сразу взглянув. То есть, это норма жизни, в общем-то, для них.
Что она там определяет, лично для меня загадка, конечно, ну, не знаю.
Может, по зрачкам, не знаю, веселая. В общем, карьера и жизнь Номи решительно на тот
взлет ракетой.
Да, произвела взлет ракетой. Ее всюду представляют. Причем представляют теми же словами, обратите внимание, как представляли Кристал вначале, что мы могли позвать на это шоу кого угодно, но мы выбрали.
Вот этот бриллиант.
Вот этот бриллиант, да. То есть показано, что все говорят очень сильно по шаблону. То есть, когда ее пытаются склеить там после шоу яхт, то говорят, давай поедем послушаем Цезаря, поедим крабов. И потом, когда Зак говорит ей то же самое, то у нее возникает ощущение дежавю, что вот к чему все дело идет. И вот после этого, собственно говоря, она понимает, что миндальничать-то, если оно все так работает. На мероприятии в честь новой Примадонны, место которой заняла Номи, приглашают Эндрю Карвера. Это тот самый музыкант, от которого тащилась Молли, подруженция. Молли сперва осуждает, потому что понимает, что Номи подставила Кристал.
Спихнула с лестницы.
Ну, да, она ее с лестницы спихнула, карьерной во всех смыслах слова. Но тут, поскольку приезжает ее кумир, она не выдерживает, принимает приглашение Номи и тоже приходит на мероприятие. Номи знакомит
с Эндрю Карвером. А тот приглашает её.
А тот приглашает. Молли, давайте побеседуем. Молли явно фанатка Эндрю и на все готовая.
Но для этого не, и пришла.
Да, но не готова к тому, что произойдет дальше, поскольку Эндрю оказывается мерзким извращенцем и самый со всей свиты, ну там.
Ну я бы не сказал, что это извращенец. Скотина, я бы так сказал. Вот твари, скотина, это да, да.
И устраивают групповое изнасилование, после которого Молли выходит там вся истекая кровью. А в это же время Заку приносят сводку на его новую зазнобушку. Он узнает, что оказывается Номи, на самом деле ее зовут Полли, что папа застрелил ее маму. А после этого сам покончил.
Из хорошей семьи.
Из хорошей семьи, да. Что она в подростковом возрасте вела шальную жизнь. Там перечисляются воровство, проституция, хулиганство, все вместе. И он взбешен, потому что явно она ему очень сильно нравилась. Номи, конечно, в ужасе и разгневанно бежит, звонит в полицию. А в это время за ней идет Зак. И он говорит, что никуда она не позвонит. Потому как они с Эндрю Карвером зарабатывают деньги.
И они все вместе будут зарабатывать деньги.
В одном холдинге.
Да. Что сегодня он поет здесь, завтра, в следующем казино, а послезавтра снова вернется к нам. И мы снова будем деньги зарабатывать. А если это вскроется, то всему шоу, понятно, хана. А говорит, Молли, ну, если выживет, конечно, дадим денег. Откроет себе магазин одежды.
Ну, там про выживет речи нет. Да. Купим ей лавку, и будет нормально жить.
Номи это не устраивает, но Зак дает понять, что он теперь про нее все знает. И видно, что это тоже ей наносит, конечно, серьезный удар, потому что она тоже расстроена. Но Эндрю она прощать не готова. Он при встрече сразу ей заявил, что у нее отличная задница. Пользуясь этим, она приходит к нему.
Это тоже как ружье. Пока она ходит в этом гепарде, там не хотите, я для вас приватно спрошу. Нравится мне твоя жопа. Говорит какая-то мразь пьяная, стоящая между столов. И тут же, когда знакомится с этим Эндрю Карвером, тот здравствуйте, был нашел прекрасно. И на ушко тут же нравится мне твоя жопа. Звоним.
Ну вот она и позвонила. Да. Будучи барышней, которая выросла на улице, она приходит к нему, он-то думая, что вот наконец-то еще и сегодня немножко перепадет с утра.
Мне понравилось ты без верха. Это ты еще не видел меня без низа. Отлично.
Она приходит сразу с выкидухой и жесточайшим образом избивает Эндрю. Что, в общем-то, он мог сравнить с состоянием Молли. После чего идет в больницу к Молли, прощается с ней и там же встречает Кристал.
Не встречает, а идет в соседнюю палату.
Не, ну имеется в виду, что это одна больница, возможно, это там условность какая-то, которую для фильма сделали. Но там же она говорит с Кристал, и Кристал говорит, что она, в общем-то, ее понимает и использовала те же методы, чтобы добраться до вершины. И все у нее будет хорошо, поскольку контракт подписан очень ловко, адвокаты нужные деньги достанут. И, в общем, на этом фильм подходит к своему завершению, потому что уже Номи покидает Лас-Вегас, и при этом ее подсаживает тот же самый водитель, который украл у нее вещи в начале фильма. Да. Да. И снова она угрожает ему ножом, но уже на совершенно других условиях. И спрашивает на вопрос, что она нашла в Лас-Вегасе, она говорит себя, что она не хочет в этом участвовать, а движется к чему-то большему.
И если вначале она голосовала возле знака Лас-Вегас, то там в финале знак Лос-Анджелес.
Уезжает туда, да. Это был задел на вторую картину. Сам Верховен называл «Шоу-гёрлс» своим лучшим документальным фильмом. Что, мол, вот, что здесь все истории, они приближены к реальности, а гиперболизация есть и есть, то только чтобы вписать в хронометраж фильма. И вот оно, ну, возможно, оно там слишком быстро происходит, ее рост на сцене, хотя они там и делают эти вот, прошло 3 месяца. Ну, в общем и целом, она взлетела там очень быстро по карьерной лестнице, но, тем не менее, фильм, безусловно, законченное произведение, которое дает понять, как оно там внутри все устроено, в нем есть дуга характера. Дуга у кого? У коня?
У лошади.
Да. Поэтому переходим к самому интересному. Почему такой замечательный фильм мог провалиться и провалился с гигантским грохотом, перепортив карьеры решительно всем. Напомню, снимали его граждане, которые только что считались невероятными мастерами, которые все готовы были их фильмы ставить к себе в кинотеатры, которые снимали непрерывные хиты и которые собирали огромные суммы по всему миру. А тем не менее, сразу же фильм начали топить. Где-то двумя руками крестились Дрю Бэрримор.
Пронесло.
Да, и Шарлиз Терон в это время. А фильм топили и топили усиленно. Проскочить смог разве что только Кайл МакЛахлин. Его, правда, тоже номинировали на «Золотую малину», но на фоне всех остальных у него это прошло совершенно незаметно. Всего же фильм получил 7 «Золотых малин».
Номинировали на 13.
Номинировали на 13, да, рекордное на тот момент число. Выдали даже Дэйву Стюарту.
Хотелось бы, кстати, узнать, а чем вы руководствуетесь, что вот это кино.
Дмитрий Юрьевич, ну, то есть, местами, там, если посмотреть на список «Золотых малин», есть хорошие фильмы, есть трэш.
Вот.
Это отличный фильм.
Так, вопрос, чем вы руководствуетесь, когда вы вот это вот назначаете на 13 «Золотых малин»? Это
думаю,
отличный фильм.
Рёвом толпы.
С непередаваемыми плясками. Я, кстати, о птичках считаю за наиболее выдающееся достижение, что через 10 минут сиськи и жопы разглядывать перестаешь. Смотришь на людей, потому что кино про людей. А значит, режиссер с задачей справился, и личный состав с задачами справился. Сиськи там, ну да, сиськи и дальше что?
Это антураж.
Да.
Вот
да,
в таком они работают. Вот.
А вы не понимаете. Вы идиоты просто. А значит, вы хотели. У вас какая. Это были первые проблески так называемого cancel culture. Когда мы тут объединимся в стаю шакалов и затравим вас стаей шакалов. Это у них и в музыке происходит, да не у них, везде так происходит. Есть какая-то шайка, которая являет из себя так называемых кинокритиков, которые вот это одобряем, а вот это заплюем. Вся история группы Led Zeppelin этому подтверждение. Идите нахер, мы хорошую музыку играем, которую слушают люди, а вы говно. Вместе со своими журналами Rolling Stone и со всеми остальными. Потому что вы говно, а мы гениальную музыку играем. Точно так же и тут. Свора, специально организованная и специально натравленная.
Золотую малину вы дали даже Дэйву Стюарту, который Eurythmics.
Музыку писал или что?
Да. Он для фильма писал музыку, ему выдали «Золотую малину», лучший саундтрек к изнасилованию, ну, когда Молли утащили наверх, вот там Дивоты. Его музыка играет. Ну, это который еще написал, помните, Лили Восхе вместе
я
с Кэнди
Далфи. Я знаю, кто такой Дэйв Стюарт, Константин. Вау. Еще спроси, кто такая Энн Ленокс, блин, объясни мне. Прекрати, блин.
Но надо отметить, что Верховен не стушевался. Пришел лично.
Он пришел.
Да, пришел лично, сохранилась запись.
Это чуть ли не единственный, наверное, случай, потому что к ним никто не ходит.
На тот момент это точно был первый. Да, то есть, если потом кто-то и приходил,
да, то по это, горячим следам.
Да, то эту дорожку-то проложил Верховен. Он пришел, есть запись этого. Поднимается на сцену и говорит, что получил 7 самых худших наград, но все равно счастлив. Потому что это несоизмеримо лучше, чем те рецензии, которые он читал после выхода картины. А вот после этого, кстати, к вопросу о «Золотых малинах», потом еще в нулевом году они выбирали худший фильм десятилетия. На тот момент уже было понятно, что «Шоу Гёрлс» – это замечательный фильм. И они выдали 8-ю «Золотую малину» как худшему фильму десятилетия. Вот это уже откровенная глупость. Мягко говоря, было полно плохих фильмов, которые…
И предыдущая тоже глупость.
Ну, то можно списать, ну, так называемый хайп, как бы сейчас детишки сказали, а тут-то уже все было понятно.
На травлю это надо не списать, а записать. Это организованная травля, организованная всякими тварями гнусными, которые пытались забороть и Эстерхаза, и Верховена, блин.
Провал, кстати, в прокате нанес удар не только по карьерам актеров, сценариста и режиссера, которые участвовали, но и фактически стал одним из поводов, ну, для закрытия знаменитой студии «Королка». У них на тот момент и без того была непростая ситуация. Там они выбирали, снимать ли им 100-миллионный фильм со Шварценеггером про крестоносца, либо чуть-чуть риски снизить, снять 2 фильма. Один, соответственно, «Шоу Гёрлс», а второй «Остров головорезов».
Но в итоге... Вот там говно получилось.
Ну,
да,
там
ничего сказать не могу.
Говорят, что, кстати, Верховен, он-то пришел «Королка» и на «Шоу Гёрлс» согласился, потому что это для него была дорожка к крестоносцам, чтобы снова поработать со Шварценеггером. Вот там бы он оттянулся.
Зажёг бы, да.
Да, он там, я когда читал всякие его интервью, в книжках он пишет, что у него была идея, что Шварценеггер, он вор, попадает в тюрьму средневековую, и чтобы выбраться, сперва раскаляет прутья и пытается их спиной разжать. Но у него не получается разжать, но зато у него на спине образуется крест. И он с криком: «У меня стигматы! Мне в крестовый поход надо!» Его, обратите внимание, боженька выбрал. И он фигачит в крестовый поход, а поскольку там должна была бы еще играть Дженнифер Коннелли, молодая, вот это бы был фильм, Дмитрий Юрьевич, Верховен, Коннелли, Шварценеггер. Это было бы в моем представлении, вот как помните, в «Настоящем киногерое», когда Гамлет сидит с черепом. Хлобысь его, значит.
Быть или не быть?
Быть или
не быть. Быть.
Но вместо этого решили снять 2 фильма поменьше. «Остров головорезов». Там режиссер начал спать с главной актрисой. На главную роль планировали Майкла Дугласа. Майкл Дуглас убежал. Все пошло не по плану. Бюджет разросся до 100 миллионов. В прокате собрал... Там должно было быть 60 миллионов. Разросся до 100. В прокате это все собрало 10 миллионов. В общем...
Там же этот фильм какой-то, этот Мика Хаканен, как его там, который «Второго крепкого орешка»
снял. Ренни Харлин.
Ренни Харлин, да. Говно полное и «Крепкий орешек 2» испортил, сволочь. И
это он снимал потом, сколько-то там дней в августе по заказу про нашу
да.
операцию в 2008.
Антисоветская русофобская гнида, блин. это всегда вылезает, определяется в бездарности всегда. Вот этот бездарный. И Джина это забыл, какая-то Джина там была в, этой, в этом острове головорезу. Сильная.
Джина Девис.
Сильная женщина.
Ну, это потому что
Дуглас... Полное говно.
На тот момент так получилось не потому, что тогда были тенденции, а просто Дуглас убежал, а все кино.
Фильм ушло. Барахло, все равно барахло. Ни о чем. Не, ну, неудивительно, что не взлетел вообще.
Говорят, после него осталась куча реквизита, типа там пиратского. Да, который потом утащили на съемки.
Черные паруса или
как-то. Нет, нет, пиратов Карибского моря. И там Джонни Депп бегает с пистолетом.
Ну, хоть пригодилось.
Оттуда, да. Хоть там пригодилось. Вот «Шоугёрлз» тоже превысил бюджет, но не так значительно. И в итоге, в общем, по «Крестоносцам» был заключен контракт со Шварценеггером, что они в любом случае должны заплатить Шварцу 10 миллионов за то, что он держал свое время. Шварц сказал, что фиг с вами, отдайте 2 и сценарий. Забрал сценарий, ну а контору пришлось закрыть.
Ну, я, кстати, никогда не поверю, что зрителям было неинтересно. Никогда не поверю. Это что-то было целенаправленно обрушено в рекламной кампании.
Там несколько факторов есть. Несколько факторов.
Какая разница, несколько, не несколько. Это сделано специально, чтобы уничтожить прокат. Никогда не поверишь, что людям вот этот фильм был неинтересен.
Там при 45 миллионах бюджета он собрал «Шоугёрлз» 20, после чего, собственно, Карлоку не оставалось ничего, кроме как закрыться. А права отошли Метро Голдвин Майеру, который занимался прокатом. И вот тут произошло удивительное, что за следующие полгода на «Носителях» неожиданно фильм собрал больше 100 миллионов долларов.
Кто бы мог подумать?
Все, что нужно бы было делать Королко, это просто остановить производство «Острова головорезов», выпустить «Шоугёрлз» и какое-то время просто подождать. У них были бы деньги на фильм со Шварценеггером, и эта бы студия замечательная до сих пор бы снимала свои прекрасные фильмы. А так заходишь в двадцатку самых прибыльных фильмов «Метро Голдвин Майер» и смотришь «Джеймс Бонд», «Унесённый ветром», «Хоббит» и рядом «Номи без трусов». О, получилось. Но, тем не менее, вот это один из самых прибыльных фильмов. Да.
Ну, видимо, там уже психологическая обстановка была настолько суровая, что разумный выбор было просто не сделать.
Я думаю, что их в первую очередь все-таки «Остров головорезов» подкосил, потому что оно это то, на что ставили деньги, а вот давайте еще последние деньги, чтобы это все-таки вышло, а оно 10 миллионов собрало, чудовищный удар, и все это в итоге решили закрыть легендарную, в общем-то, контору, потому что для меня это всегда было загадкой, как контора, которая только что выпустила, ну, в исторической перспективе, несколько лет назад, «Терминатора 2», который, по идее, должен был непрерывно и на тот момент приносить деньги, как это она могла взять, закрыться, там сплошь хиты. Но, тем не менее, вот, получилось так. Ну, а теперь самое главное, почему был нанесен такой чудовищный удар по полу нашему Верховину. Сплошь и рядом бывает, что неудачный фильм, он заканчивает карьеру режиссера, ломая ему историю. Но, во-первых, у Верховина были сплошь кассовые успехи до этого. Начал он вообще, когда перебрался из Голландии в Голливуд, он начал с фильма «Плоть плюс кровь», который при бюджете в 6,5 миллиона долларов собрал сотку. Неплохо, да? Совсем. «Робокоп» 13,7 миллионов собрал 53 миллиона. Это без «Носителей». Сразу вспомнить все. При бюджете там разные называют, 48-80, но возьмем 65 миллионов. Это был дорогой фильм. Возьмем 65 миллионов как некое усредненное, собрал 260 миллионов. Ну, а про успех «Инстинкта» уже говорили. Там 350 лямов в 92-м году. Чем можно объяснить провал «Шоугёрлз» в кинотеатре? Во-первых, это был первый фильм, а возможно даже и последний, с рейтингом NC-17. Тот, который идет за рейтингом R. То есть им не выдали рейтинг R, им выдали рейтинг тот же, который для порнографии оставлен. Ну, наверное, это очень сильно сокращает все-таки.
Безусловно, да.
Прокат, потому что, ну, на такой фильм...
Отсекает тупых детей, а это 75% аудитории.
И при этом все равно коммерческий успех, который у «Метро Голдвин Майер», он должен был это искупить. И Верховину дали снять еще 2 фильма. Я не нашел при подготовке, был ли он на тот момент уже на них подписан, на момент «Паровала». Но это был очень кассовый режиссер. Конечно, у него были запланированы следующие картины. Но, скорее всего, это просто уже стояло в планах. И «Starship Troopers» при бюджете в 105 миллионов, он собрал 120 миллионов. Это тоже был удар, то есть там-то надо было за 200 выпрыгнуть. Но также я уверен, что Starship Troopers тоже набрал сумму потом на носителях. Если к нему до сих пор снимают продолжение, это не могло не быть успешной картиной. А потом последний фильм голливудский Верховена «Невидимка», он при бюджете в 95 миллионов собрал 190 миллионов. То есть он, в принципе-то, отбился в кинотеатрах и потом наверняка еще добирал и добирал. Ну, «Невидимку» ему уже откровенно мешали снимать, то есть там видно, что это, что а давайте вот здесь сократим, а давайте здесь подрежем, а давайте у нас будет фильм немножко про другое. Там Верховен-то как раз хотел снимать о том, как человек, который исчез внешне, он теряет свою человечность, превращаясь в настоящего монстра, хотя вначале был совершенно нормально. После чего голливудский период Верховена закончился, хотя по факту все его фильмы приносили прибыль, а большинство из них стали мегахитами. И один из самых ярких режиссеров 90-х исчез из Голливуда и, похоже, уже навсегда. Сам Верховен списывает неудачу на то, что никто не заметил, во-первых, игры актеров, потому что все смотрели на другое у них. И есть ряд отличных интервью, где он сам разбирает свои фильмы. Говорит, что это фильм, в котором все мерзавцы. Все мерзавцы, кроме одного персонажа. И если вы думаете про Номи, то это не так. Единственный положительный персонаж там – это Молли, которая за свою доброту-то, собственно говоря, и поплатилась. Это очень мрачный фильм, говорит Верховен, что несмотря на то, что мы снимали «Лас-Вегас», и он яркий, весь в огнях, это очень-очень мрачный фильм, говорит, как только вы отключите это, допустим, взять его действие и перенести, ну, условно говоря, в любой город, где нет стольких огней, уж не знаю, там Чикаго или там Омск, и это сразу будет такой мрачняк, что там наши режиссеры могут только завидовать. Там «Левиафан» покажется крайне...
Из-за плеча Верховена выглянет Алексей Активринович Балабанов.
Как я сам! Наша тема! Мухи тут у вас! То есть, он сознательно спрятал его за огнями. И говорит, что этот фильм, который объясняет, что секс – это деньги. Это не только про Лас-Вегас, а про Америку вообще. То есть, на самом деле... В данном фильме Верховен высмеивал американскую мечту. То есть он показывал, к вопросу об Алексее Октябриновиче, что здесь все не по-настоящему, кроме денег.
Загадка. Неужели это никому не понятно? Объяснять надо на пальцах.
Там на самом деле, несмотря на то, что вот говорит Верховен, что все негодяи, там многие персонажи из тех, которые сперва кажутся откровенными мразями, они оказываются неплохими ребятами. То есть мамочка и начальник клуба «Гепард», когда они приходят навестить Номи, они совершенно искренне приходят не для того, чтобы получить от Номи какие-нибудь там связи или еще что-то, они искренне за нее рады, то, что она стала примадонной. Да и Кристал в конце, в общем-то, тоже оказывается не такой мерзотой. Так вот, почему Верховену прилетело? Для нас это непонятно со стороны. Потому что фактически он снимал ремейк. Ремейк фильма «Все о Еве». Это классический черно-белый фильм 50-х годов, который считается, ну вот прям совсем голливудской классикой. Фильм о театральной диве, которая движется к успеху, работая локтями. Начинается со старлетки. Пробивается точно так же к театральной примадонне, а когда примадонна ломает ногу, прибирает к рукам и ее муженька, и сама дорывается до ведущих позиций выступлений в театре, и потом, когда уже фильм заканчивается, и все понимают, что она стала примой, она заходит к себе в гримерку и видит там другую старлетку, которая точно так же жалобится к ней, то есть... Круг замкнулся, и те, кто лезут наверх, там, поедая всех на своем пути, они как бы такая же участь уготовлена им самим. Верховен повторил сюжетные ходы фильма вплоть до таких моментов, что когда Номи спрашивают, а не нужна ли ей дублерша, собственно говоря, вот. До перелома ноги, и основные моменты он взял оттуда. И это не просто он взял из какой-то известной картины, один из толпов классического Голливуда. Просто, чтобы понимать, у «Всего о Еве» 14 номинаций на «Оскар». Такое повторилось потом только с «Титаником» и «Ла Ла Лэндом». Три фильма за всю историю «Оскара», которые такого добились. То есть, то, что непонятно было широким массам, совершенно понятно было всем этим киноакадемикам Голливуда, что на самом-то деле Верховен, знатный провокатор, уже добрался до того, чтобы высмеять американскую мечту. До этого он делал это крайне изящно. Помните все эти в «Робокопе», когда по телевизору показывали новостные сводки. А тут он уже, сбросив маски, начал надсмехаться над самой главной идеей Америки. То есть,
Над успехом.
Да-да-да, в основе общества…
Над успешным успехом.
Над успешным успехом в основе общества должна была лежать какая-то простая идея. Есть у нас, ну, в советское время это было достижение успеха совместными коллективными усилиями, и все фильмы об этом рассказывали. То в Америке наоборот. Там это всегда Атланта расправляли плечи, это всегда вот один человек, он очень инициативен, и он достигает своего. А всю Аеве он учил, что вот успех – это очень важно, но надо понимать границы, что вот надо оставаться при этом человеком. То есть это такой фильм, который как бы людей немножко ставит на место, и он гуманный, потому что там Ева – это откровенно неприятный персонаж, а Верховен свою Номи невероятно любит, и он показывает, что вот, да, вот успех, вот она к нему пришла. А у вас все такое. И, конечно же, для тех людей, которые более высокого уровня, они отлично поняли, что Верховен за счет Америки ее саму и высмеивает. Не вдаваясь в какую-то конспирологию или теории заговоров, это вот ближайший аналог, что если бы кто-то в Советском Союзе протянул бы фильм, допустим, про скотный двор и отснял бы. Разумеется, этот режиссер бы никогда ничего больше в Советском Союзе не снял бы. И поэтому из Голливуда вот во многом за это Верховена-то и вытеснили. В общем-то, история Верховена повторилась та же, которая происходила в Голландии. В 80-х годах, когда он снимал свой последний фильм в Голландии, там был такой фильм, который у нас перевели «Лихачи». Он вызвал тоже крайний резонанс, возмущение общества, хотя по нынешним меркам он совсем не такой провокационный. Но после этого ему в Голландии перестали давать денег, а на тот момент он был уже старше 40 лет, а это 80-е. А когда он снимал «Шоугерлз», это ему уже за 50 было под 60. То есть провокациями-то он занимался на тот момент осознанно на протяжении очень долгого времени, но тут он решил провоцировать систему. И система сказала: знаешь что, дорогой, иди-ка ты обратно в свою Европу, давай ты не будешь больше у нас в Голливуде ничего снимать. Голливудский период Верховена на этом закончился, и закончился, похоже, навсегда. Ну и давайте посмотрим, что произошло со всеми участвующими после фильма «Жизнь после выхода картины». Поскольку фильм очень быстро приобрел культовый статус, и что гораздо важнее, он стал коммерчески успешным, у него есть целых два продолжения. Оба чудовищные, очень плохие. Помните, там была такая Пенни, которую приводят в стриптиз, клуб «Гепард» работать. Она вместе с немецким режиссером планировала снимать продолжение, потом они страшно разругались в конце нулевых. Немецкий режиссер снял свой фильм, называется «Showgirls Exposed». Я его не смог найти, чтобы посмотреть, но на IMDb написано, что он вышел. Я там только трейлеры какие-то, отрывки находил. А Пенни, актриса, она собрала денег, страшную сумму в 100 тысяч долларов, очень упорная девушка, позвала туда актеров из оригинальной картины, то есть там можно найти вот этого негра, с которым там танцевала Номи, можно найти того же, который водителя, который подвозил в начале и в конце Номи, и Пенни точно так же угрожает ему. То есть это очень-очень жалкое подражание оригинальному фильму, очень дешевое. Если жизнь и рассудок дороги вам, никогда не смотрите эти два фильма. Оно это показывает, что фильм стал для этих актеров, скорее всего, самым ярким событием в их жизни, единственное, чем они по-настоящему-то отметились.
Девка была отличная, кстати, да, хорошая.
Но у других участвующих сложилось все гораздо интереснее. У Верховена и Эстерхаза были планы на продолжение. Причем планы совершенно серьезные, потому что вот то, что вы сказали, что в конце Номи едет, куда можно поехать из Лас-Вегаса, конечно же, в Голливуд, покорять Голливуд. Вот представляете, что там могло быть, там Мету бы лет на 20 раньше бы жахнуло, там-то бы они развернулись в полную силу. После того, как «Шоугёрлз» провалились, Джо Эстерхаз снял фильм «Гори, Голливуд, гори». Во-первых, это четко он там снимает не столько какую-то историю, сколько снимает едкую сатиру на работу сценариста в Голливуде. Вы не слышали про этот фильм. Просто, чтобы вы понимали, там играют Сталлоне, Вупи Голдберг и Джеки Чан. Среди прочих есть Билли Боб Тортон и тогда еще молодой Харви Вайнштейн. Понятно, что многие играли самих себя и за дружбу, но, тем не менее, это фильм с бюджетом в 10 миллионов долларов, который собрал 45 тысяч долларов. И вот он-то, наверное, и стал одним из последних гвоздей в крышке гроба карьеры Эстерхаза. Но Эстерхаз, если расстроился, то виду не подал, а начал строчить мемуары. Строчить книги про Голливуд, крайне злобные. То есть, у него есть книга «Голливудское животное», про которую вы рассказывали, где он в том числе про своего папу-нациста немножко написал. Есть «Американская рапсодия» 2000-х годов. Я немного почитал ее. И там он рассказывает, как раз разворачивался этот скандал с Клинтоном. И Джо Эстерхазу очень нравится Клинтон. Он пишет, что если бы не его жена Номи, он бы был как Клинтон. Потом написал «Дьявольский путеводитель по Голливуду». Ни одной, к сожалению, книжки на русском нет, пришлось пиратить. То есть, были времена, я бы...
Там сборище цитат.
Я бы их это заказывал и... из Забугорья, но сейчас пришлось только в цифровом виде скачивать. А в 2012-м написал книжку «Heaven and Mel» про Мела Гибсона. Он там долгое время пытался снять с Гибсоном фильм, совместно объединившись, но в итоге страшно расцапались, и вот там он Гибсону косточки полощет только в путь. Что Гибсон, он такой нацист, он везде, он как Гитлер пишет.
Только хуже.
Только хуже, да. Ну, если все-таки Верховен снял с Эстерхазом вторых шоу-гёрлсов, получилось бы значительно круче, чем вот это все выходило. Круче этого был бы только, наверное, фильм, о котором Верховен все это время мечтал. Он там, когда в Америку перебрался в 1985 году, он очень сильно увлекся христианскими течениями, но не в плане религиозности, там это еще в Голландии у него прошло, а в плане именно некой исторического реализма. Он вместе с группой теологов, там большая какая-то несколько сотен человек, на протяжении 25 лет вот у них там разбирали из разных источников, что на самом деле мог сказать Иисус Христос. И вот у него, у Верховена, был мега замысел снять фильм про Христа не с религиозной точки зрения, а с точки зрения реализма. Верховен, он вообще немножко в хорошем смысле слова повернут на реализме. Он говорит, что вот голландцы, они молодцы. Вот обратите внимание, полотно голландское, значит, «Возвращение блудного сына», а вот тут дом, а вот там маленькая фигурка сбоку мочится. Вот, говорит, где бы еще в Европе там итальянцы бы такое не нарисовали. Мы, говорит, голландцы, страсть как всякую грязь любим и ее реалистично изображаем. Не все, я думаю, голландцы с этим согласны, поскольку самого его выперли оттуда за подобные штучки. Но явно Верховена это все заводит, и он хотел снять фильм про Господа нашего Иисуса Христа. Но в итоге так у него почему-то с этим не сложилось. И он написал книжку «Иисус из Назарета». Это единственная книга. Я там прошустрил книжек десяток. Да. Это единственная, которая была на русском. Я когда ее начал читать, сразу понял, почему денег на это никто в Голливуде ни в старые времена, ни тем более в новые не дал бы. Потому что там, если бы этот фильм вышел, там сразу бы Папа Римский сказал Скорсезе: «Помнишь, я не очень отзывался о фильме «Последнее искушение Христа». Я был неправ. Уймите Верховена». Это крайняя степень реализма, то есть там никакой религиозности нет. Иисус – это фактически Че Гевара, который борется против римской оккупации. И вот там разбор, как зарождался миф. Я думаю, что на это бы денег не дали даже на пике их совместной популярности. Это он уже... Понятно, что ему там 80 лет дедушке, и надо было ему все-таки какое-то свое незавершенное дело жизни как-то сформулировать. Тираж там, страшно сказать, 1500 экземпляров. Я сперва подумал, как ее вообще на русском-то в наше время смогли издать.
Вот поэтому. Выше я упоминал, что по свидетельству Филона Александрийского Пилат был наглым взяточником, неотесанным, алчным и свирепым субъектом, имевшим обыкновение посылать подозреваемых на смерть без судебных формальностей. Да. Для него ничего не стоило бы подвергнуть арестованных последователей Иисуса, которые выступили с оружием в руках против оккупационных властей, такой же каре, как и их лидера – бичеванию и распятию. Как говорится, дайте почитать, я не потеряю. Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом.
Это единственная книжка из всех замечательных, которая вышла. Хотя, на самом деле, странно, что не издавали Эстерхаза или не издали отдельно у Верховена еще была книжка про создание
надо было шоу-гёрлс. Гузель Яхину издавать, как ты понимаешь, а не всяких там Верховенных. Гузель Яхина и Зулейха открывает глаза. Вот хорошие книги.
Конечно.
А не всякая голливудская фигня.
Что они понимают, особенно Эстерхаз?
Да. Особенно.
Так что я был несколько удивлен, что пришлось все эти книжечки пиратить с английского, а на русском только одна вот за все это время издана, и с творчеством Верховена она скорее подводит некую линию, что вот не получилось, ну хоть книжку напишу. Верховен, который за 10 лет в Европе снял только один фильм «Черную книгу» после этого, этот там про… Смотрели, не смотрели? Девушка-еврейка спит с нацистом, сама, значит, помогает сопротивлению. Ну, такая сложная, грязная история. Казалось, что он вообще сошел с творческого пути, но за последние 10 лет сгруппировался и снял целых 3 фильма.
Соберись, тряпка!
Снял за последние 10 лет целых 3 фильма. Последний – это Бенедетто, по-моему, который у нас перевели как «Искушение». Это, видимо, он, ну, не про Христа, так хоть я вам тут про религию расскажу, пользуясь феминистической темой, там, понаснимал всякого про религию. У нас сперва про него восторженно писали, потом посмотрели, что фильм про двух монашек-лесбиянок, перепугавшись, крестясь двумя руками, точно так же отозвали обратно прокатное удостоверение. Но все же это меркнет перед тем, что не снят был «Шоу-гёрлз 2» настоящий. Вот это бы был, да, вот это бы был шедевр. А так... У нас есть фильм с очень непростой судьбой, но с очень хорошим, наконец-то, переводом, Дмитрий Юрьевич.
Я старался.
Мы оставим ссылку в описании.
Один шедевр у нас все равно есть.
Она будет под ссылкой на портрет Ringstring. Вот такая прекрасная номи у нас.
Угу.
Наверное, Дмитрий Юрьевич, это пока все, что я могу сказать про креветки.
Хорошее кино, Константин. Мне и тогда сильно понравилось, и не менее сильно понравилось теперь. Причем сейчас оно выглядит даже, на мой взгляд, гораздо лучше, гораздо для тупых, гораздо понятнее. Ну вот жизнь, вот она такая. Вам казалось не так? Ну, это потому что казалось бы. Казалось, зря казалось. Хорошее кино.
Как вы говорите, самые лучшие фильмы, они про людей.
Да,
и
да,
поэтому да. Оно вне времени. То есть и сейчас оно своей актуальности никак не потеряло. Появились сотовые телефоны, да, появился YouTube, ну а дальше-то что? Вот у вас все равно живут по таким же законам.
Они не могут жить по другим законам. Людишки так устроены, что они вот такие. Я почитаю, доложу, как было 2000 лет назад, там ничего с тех пор не изменилось.
Спасибо, Константин. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все. Смотрите художественный фильм «Шоу-гёрлз».
В правильном переводе.